Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда» и наш разговор о здоровье, в данном случае зрения, мы сегодня будем вести с Екатериной Михайловной Наумовой, заведующей отделением охраны детского зрения номер один Екатеринбургского центра МНДК микрохирургии глаза. День добрый, во-первых, Екатерина Михайловна. Да, ну и мы также пособирали вопросы у теперь уже взрослых, но в том, что касается, конечно, охраны детского зрения, детского здоровья вот, зрительного. Вопрос номер один.
В каком возрасте лучше идти к окулисту, если внешне нет никаких изменений и ничего не беспокоит?
Существует определенная схема наблюдения у врача-офтальмолога. Первый раз смотрит офтальмолог в возрасте 1 месяц. Затем, если ничего не беспокоит, то в 6 месяцев, в год, в 3 года перед поступлением в детский сад, в 7 лет перед поступлением в школу и далее ежегодно в идеале, конечно, если никаких нет жалоб. Если же выявляется какая-то патология, то устанавливается уже схема наблюдения непосредственно лечащим врачом в зависимости от того, как часто требуется наблюдение.
А что можно сказать, вот, не знаю, там, в месяц, в 6 месяцев? Ведь ребенок еще к тому же не может, там, не знаю, сфокусировать зрение зачастую, да? Доктор, наверное, не может толком посмотреть, или все-таки методика
что-то существует? Это очень хороший вопрос, и он очень правильный, потому что такое есть предубеждение, стереотип, что, ну, ребенок очень маленький, что можно посмотреть, только есть глаза или нет глаз.
Ну,
да,
фактически,
то есть... На самом деле это очень большая ошибка и заблуждение, потому что самый важный период в развитии зрения у ребенка – это от рождения до 6 месяцев. Это вот настолько важный период. Если есть какая-то патология, какое-то препятствие проникновения света внутрь глаза, то именно в этом возрасте формируются самые такие стойкие процессы торможения развития зрения, которые потом зачастую очень тяжело преодолевать, развивать и нивелировать. Поэтому осмотр в месяц, он самый важный. И офтальмолог может посмотреть, ну, практически все. Он может посмотреть прозрачность оптических сред, как раз нет ли каких-то врожденных помутнений, нарушений. Он может посмотреть, как устроен глаз, рефракция, соответствует ли она возрастной норме. Ну и, в принципе, посмотреть, нет ли воспаления какого-то. То есть этот осмотр, если его проводит грамотный офтальмолог, досконально, детально, то вполне все можно увидеть и узнать.
Хорошо, посмотреть может. Если выявляются какие-то патологии в месячном возрасте или в полугодовом возрасте, что, оперировать?
Да, серьезно? Есть ряд патологий, конечно. Есть ряд патологий, это врожденная катаракта. Как раз вот то, о чем я говорила, когда прозрачность хрусталика нарушена, преломляющая среда глаза, хрусталик. И если он не прозрачен, то наиболее хороший результат по остроте зрения и по развитию зрительного аппарата как раз достигается, если ребенок прооперирован в возрасте 3-6 месяцев. Как можно раньше убирается это препятствие проникновения света, и далее уже в более старшем возрасте имплантируется искусственный хрусталик, проводится реабилитационная терапия, различные глазные там процедуры. Но убрать вот этот момент нужно именно в самом раннем возрасте.
Слушай, это просто фантастика получается, прям какая-то правда фантастика. Хорошо, следующий вопрос у нас есть.
У грудничка периодически отклоняется один глаз к носу. Невролог сказал, что это норма до 6 месяцев, но родители это беспокоят. Что делать?
Да, действительно, бинокулярное зрение, то есть наше зрение, когда мы используем два глаза и объединяем изображение от двух глаз в единую картинку, оно формируется не сразу после рождения и проходит примерно 3-6 месяцев в жизни ребенка, когда он уже получает достаточный опыт и уже учится пользоваться двумя глазами так, как взрослый. Но существует ряд моментов, когда отклонение имеет стойкий характер, то есть глазик ушел к носу, и он не возвращается в правильное, в прямое положение. Это нужно, естественно, наблюдать. И не совсем правильно будет сказать, что есть какой-то возраст, до которого нормой является отклонение глаз. Да? То есть бывают ситуации, когда ребенок пытается сфокусироваться, сконцентрироваться, но если отклонение глаза стойкое, нужно искать причину и, конечно, наблюдаться вот прямо с того самого возраста, когда это было замечено и выявлено, и в динамике уже у офтальмолога наблюдаться, и далее уже какие-то будут происходить вмешательство со стороны офтальмолога, выписка очков или что-то еще.
Да, просто для понимания, а каково то самое вмешательство? Угу. Не знаю, может быть, есть какая-то тоже хирургия или корректирующие очки. Что происходит?
Конечно. Косоглазие, как мы всегда говорим, это всегда сигнал мозга о том, что что-то не так. То есть, если все развивается гармонично, то нет потребности у мозга отключать один глаз от правильного положения, грубо говоря. То есть для офтальмолога это всегда сигнал о том, что значит поступают с глаз справа и лево различные картинки, либо по четкости, либо в принципе не поступает с одного глаза картинка. Этому тоже есть множество причин. И поэтому, выяснив то, что вызвало косоглазие, офтальмолог уже принимает свои какие-то манипуляции. Либо это выписка очков, если есть нарушение формирования рефракции глаза. Либо это манипуляции оперативные, но они уже в более старшем возрасте. Хотя существует ряд таких выраженных отклонений глаза, когда вмешиваться надо до 3 лет тоже. И таких малышей тоже оперируем.
Ну, то есть получается, что косоглазие – это тоже еще не финальный, как сказать, диагноз. Это скорее индикатор чего-то. Да?
Совершенно верно.
Удивительно, кстати. Никогда не задумывался, если честно. Хорошо. И еще один есть вопрос у нас, как раз-таки вот касающийся детского здоровья.
Как самостоятельно проверить, все ли в порядке у маленького ребенка со зрением?
Ну, это, наверное, вопрос ближе к тому, с чего мы вообще начинали. Но действительно, самостоятельно, я думаю, проверить без оборудования, без определенных знаний, это невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, для родителей все равно должны быть какие-то, знаете, звоночки или красные флаги, что что-то не так.
Да, конечно. Это называется ориентировочные такие тесты, да, чтобы просто выявить грубую патологию какую-то. Во-первых, обязательно нужно сравнить, если ребенок уже, в принципе, захватывает какие-то предметы, берет их в ручки, нужно посмотреть, присутствует ли у него интерес, в принципе, потому что бывают такие ситуации, когда ребеночек хорошо кушает, хорошо спит, в принципе, улыбается там родителям, но не по возрасту начинает интересоваться игрушками или следить долговременно за предметами. То есть
индикатор тоже, кстати, интересный.
Это индикатор, да. Первое, это самый ранний такой признак, когда ребенок начинает узнавать лица окружающих взрослых, реагировать на них. Называется реакция оживления, да, такой комплекс оживления, когда он начинает улыбаться маме, там что-то начинает гулить. То есть взрослый понимает, ребенок увидел, не просто услышал или почувствовал, а именно увидел приближение взрослого. То есть нужно молча подойти, например, да, и посмотреть, какова реакция. Затем то, о чем я говорила, это захват предметов в ручки, рассматривание их и слежение за предметом. Можно просто взять какую-то яркую игрушку, лучше всего черно-белую, полосатую, такую, да, такой яркий контрастный фон, и просто вправо-влево ее подвигать, чтобы посмотреть, ребеночек следит за ней или нет. Затем очень хороший тест с перекрыванием глаза. Очень часто детки, ну, если мы уже говорим про более старший возраст, они не осознают то, что один глаз видит хуже, чем другой. Если есть лучше видящий глаз,
да,
они пользуются этим глазом лучше видящим, и в принципе они никогда не пожалуются взрослым. Поэтому, закрыв один глаз и другой глаз, можно посмотреть, как на это реагирует ребенок. Если он абсолютно спокойно, не нервничая, начинает рассматривать там все остальное, значит, в принципе, ну, можно сделать такой масштабный вывод о том, что, в принципе, более-менее все в порядке на этом этапе.
Ну, то есть, другими словами, все же были у окулиста, и когда там закрываешь один глаз и читаешь таблицу, да? То есть,
да,
по сути, то же самое, только в более, наверное, игровой форме.
В более
форме,
игровой,
да,
форме, в более таких доступных, адаптированных домашних условиях. Еще очень хороший признак. Родители иногда отмечают, что на фотографиях ребенок один глаз может защуривать, зажмуривать, или на ярком солнце. Это тоже очень такой для офтальмолога важный сигнал о том, что, возможно, ребенок пользуется другим глазом в основном, а когда свет яркий попадает вот в этот глаз, ему дискомфортно, он его прикрывает. Это тоже один из признаков патологии глаз.
Или, например, если ребенок для того, чтобы рассмотреть какие-то предметы, начинает щуриться немножко.
Обязательно, да, да. Но мы с вами сегодня о таком более раннем возрасте,
ну, да,
да, говорим. А в более старшем возрасте, когда он уже начинает, да, пытаться что-то читать, рассматривать, да, он может щуриться или подходить близко к телевизору, или подносить к себе близко предметы для рассматривания. Это все-таки моменты, на которые надо обязательно обращать внимание, и нельзя их игнорировать, нужно сразу же прям быстрее-быстрее идти к офтальмологу.
Давайте мы сделаем небольшую паузу. Напомню, с нами сегодня Екатерина Михайловна Наумова, заведующая отделением охраны детского зрения №1 Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза. Итак, блок рекламы на радио «Комсомольская правда», и мы продолжим через пару минут.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Я напомню, что наши гости сегодня Екатерина Михайловна Наумова, заведующая отделением охраны детского зрения номер 1 Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Ну и говорим мы сегодня об охране детского здоровья, о каких-то распространенных детских болячках, в том, что касается зрения, и отвечаем на вопросы непосредственно родителей. И вот следующий вопрос у нас такой.
Моему ребенку поставили диагноз «ленивый глаз». Что это такое и как это можно лечить?
Диагноз «ленивый глаз» в основном это такое более европейское. Европейский вариант данного диагноза, мы используем более медицинский термин амблиопия. Это состояние, когда в силу ряда причин зрение у ребенка не развилось до его возрастной нормы. Понятно, что ребенок при рождении видит не так, как взрослый человек, но зрение постепенно развивается, улучшается, и к 4-5 годам уже, в принципе, практически достигает возрастных норм взрослого человека. Это 80-90-100%. То есть 8-9-10 строк ребенок уже может по таблице специальной с картинками рассказать. Когда из-за определенных причин, в том числе косоглазие, или высокая дальнозоркость, или, наоборот, близорукость, или там опущение век оптоз, не развилось зрение до должной возрастной нормы, это мы называем амблиопией или ленивым глазом. И активно очень лечим. И самое важное, что возраст ответа на лечение наше, на наши манипуляции, он именно дошкольный, потому что вот это развитие, улучшение остроты зрения до взрослых возрастных норм, оно происходит как раз у дошкольников. 8-9 лет уже практически, ну, тяжело нам повлиять. Мы, конечно, лечим, мы видим небольшие результаты. У кого-то из детей получше, у кого-то нет, у кого-то уже все развелось и остается на том уровне, до которого оно развелось. Ну вот после 12 лет уже практически амблиопия, ну, не лечится.
А как родителю распознать вовремя, что вот с подобным диагнозом и, ну, нужно бы показаться специалисту? Есть какие-то, ну, внешние признаки того, что такое происходит, и что вот уже пора?
Ну вот да, то, о чем мы говорили, зажмуривание, защуривание, разное, дискомфорт при перекрывании лучше видящего глаза, можно сравнить, что видит взрослый, что видит ребенок, да, на различном расстоянии, правым, левым глазом тоже сравнить. Ну и самый такой важный симптом – это отклонение глаза. То есть мозг уже сам делает эту работу, он просто хуже видящий глаз отключает от зрительного акта, от зрительной работы. Он просто его отклоняет либо кнаружи, либо кнутри, к носу. И, соответственно, если такое начало происходить, это обязательно требует внимания взрослых и наблюдения у окулиста.
А, кстати, пытались офтальмологи разбираться, в чем причина вот подобных заболеваний? Есть ли тут какой-то, может быть, наследственный фактор? Я думаю, что он всегда есть, да? Или что-то еще влияет?
Наследственный фактор в плане того, если у родителей, например, есть дальнозоркость. Дальнозоркость – это состояние, когда глаз не такой размера, да, то есть не такой длинный, как должен быть. Соответственно,
форма немножко другая у него
получается. Да, он более такой маленький. Соответственно, конечно, это очень хорошо наследуется у родителей, маленькие глазки, и у ребенка тоже с большой вероятностью тоже это может возникнуть. К амблиопии это получается сопутствующее состояние, к которому приводят несколько различных причин. Что-то из них может быть наследственным, что-то из них может возникнуть непосредственно у ребенка. Конечно, офтальмологи совсем с этим разобрались и давно уже успешно, да? Это лечат. Да.
Хорошо. Еще один вопрос, который мы получили от наших родителей.
Моему ребенку 3 года, нам выписали очки, но он их носить не хочет, постоянно снимает. Что делать? Действительно ли необходимо таким маленьким детям их носить?
Очень часто на приеме, когда выписываешь первые очки, всегда практически реакция у родителей: как же мы на такого маленького ребенка наденем очки, да, если ему 6 месяцев, если ему год.
А в 6 месяцев уже выписывают?
Конечно.
Серьезно?
Да. Вот видите, вы тоже.
Не знал, правда, не знал.
Да, есть такие ситуации, как раз то, о чем мы говорили, врожденная катаракта, когда ребенку удаляют вот этот вот мутный хрусталик, до 3 лет его оставляют в состоянии без хрусталика. И это нужно компенсировать с помощью ношения очков. Поэтому после операции в 3-6 месяцев ему надевают очки вот с такой компенсацией оптической вот этого удаленного хрусталика. Иначе, опять же, зрение будет неправильно развиваться.
Понятно.
И линзы контактные таким малышам маленьким тоже надевают как раз для этой же цели. Так вот, существуют, во-первых, специальные детские оправы. яркие, удобные, эргономичные, которые хорошо садятся на переносицу ребенка, на вот эту маленькую голову.
Во-вторых, не спадают при движении.
Да, да, там различные фиксаторы за ушками специальные, там вокруг головы. Я всегда говорю так, что самое тяжелое – это первая неделя. Потому что любому ребенку, будь то надеть на голову, на лицо, на глаза очки или, не знаю, там, какую-то кепку какую-то необычную, всегда первая реакция у ребенка – это снять, потому что это, ну, не физиологично, это ему мешает. Независимо от того, да, видит он с этим лучше или не так же. Поэтому первая неделя, она самая сложная, и я всегда родителей призываю проявить максимум внимания, надеть на всю семью очки, на все игрушки, каким-то образом ребенка вот завлечь, отвлечь. Бывает, например, так, что родители говорят: вы знаете, вот он у нас в машине отвлекается, в окно смотрит, видимо, ему интересно как раз видеть дальше, ему хочется, и он хорошо надевает очки. Говорю: значит, неделю ездим активно в машине, чтобы ребенок, потому что когда проходит вот этот период адаптации именно к тому, что что-то есть на голове, ребенок как раз за это время уже начинает видеть лучше вот в этих компенсирующих его патологию очках. И затем он уже самостоятельно понимает, что ему видно в очках лучше, он сам начинает их тянуться к ним, носить, надевать. Если где-то забывает, начинает расстраиваться.
Ну, плюс привыкает к тому, что казалось изначально дискомфортом, да, да, просто отношение чего-то на голове такого, да?
Да, то есть вот этот момент параллельно идет как бы привыкание к тому, что что-то лишнее есть на голове, плюс идет улучшение именно функций зрительных. Он начинает лучше видеть, и мозг на это хорошо очень откликается, и поэтому затем уже непосредственно ребенку хочется эти очки надевать.
Смотрите, ну вот то, что вы сейчас рассказали, это такое медицинское состояние, как говорится, да, оно достаточно экстремальное, хотя я понимаю, конечно, такие вещи.
Почему?
Но все-таки там, когда у младенца катаракта такое. А если речь идет о простой, ну, не знаю, как это, близорукость простая.
Близорукость,
да?
Дальнозоркость.
Причем небольшая, да? Но когда вы видите, что ребенок немножко щурится, значит, он пытается фокусировать свое зрение на каком-то предмете. Вот в этой ситуации, когда действительно небольшая, не угрожающая там потеря зрения или зрения вообще близорукость, например, в этом случае имеет смысл носить очки?
Здесь все решают определенный набор обследований, да, то есть, так сказать, очень сложно. Мы должны понимать, сколько процентов видит ребенок, сколько там диоптрий, каково состояние аккомодации, да, то есть может он своими ресурсами без нанесения какого-то ущерба для своего здоровья и для формирования глаза, потому что мы не должны забывать, что ребенок, он растет. И в отличие от взрослого, который может по желанию носить очки или не носить, это только его личный выбор, у ребенка все очень сильно сказывается еще на том, как он будет развиваться, как будет отражаться на том, как правильно будет именно орган зрения развиваться. Поэтому нужно тут, естественно, разговаривать после комплекса диагностических мероприятий. Есть небольшой процент, скажем так, возможностей и ситуаций, когда ребенку очки нужны только для чтения, например, там, или только для дали. Но, к сожалению, сейчас близорукость, например, развивается настолько стремительно и настолько быстро прогрессирует, что вот этот вот этап, когда ребенку очки нужны периодически, переход в тот момент, когда им нужно постоянно, он очень быстро пролетает.
Ну,
буквально
да,
мы первый раз выявляем близорукость в слабой степени, и в следующий раз мы через полгода встречаемся, там уже мы выписываем очки на постоянное ношение. К сожалению, так.
К сожалению, так. Следующий вопрос от родителей, который мы записали.
Добрый день. Я слышала, что есть специализированные детские садики для детей с нарушением зрения. В чем их отличие от обычных?
Да, к счастью, в нашей стране такие садики существуют. И если ребенок нуждается в более таком пристальном наблюдении, например, если выписывается ему ношение окклюдера. Окклюдер – это такая специальная, ну, скажем так, по-простому, шторка-закрывашечка на глаза, либо она клеится непосредственно на кожу, на глаз, либо прикрепляется на очки тканевая. Это как один из этапов лечения амблиопии, вот этого снижения зрения ленивого глаза. Для того, чтобы временно выключить из акта зрения лучше видящий глаз, чтобы дать возможность хуже видящему глазу стать единственным видящим на какое-то время, отправлять информацию по своему каналу в мозг и, соответственно, улучшать остроту зрения, развивать таким образом взаимосвязь мозга именно с этим хуже видящим глазом, потому что практически всегда, когда есть доминирующий лучше видящий глаз, он подавляет своей информацией хуже видящий, и тот не развивается. Собственно, суть ленивого глаза, амблиопии, как раз в этом. Поэтому в таких детских садах ведется контроль того, как доктор выписал, да, вот какой период ношения, какая схема. И медсестры, и воспитатели в группах, они все это знают, они знают эти схемы, и они их выполняют хорошо. В группах не так много детей, как в обычных садиках, это все контролируется. Плюс в этих детских садах есть еще аппаратное лечение, которое тоже зачастую требуется детям. И, соответственно, без отрыва от какого-то
производства. Да. Да, понятно.
Дети в течение дня, они могут посещать это лечение. И, то есть, это очень-очень-очень хорошее мероприятие, вот эти детские сады.
Это временное решение какое-то? То есть их потом переводят, не знаю, там, в общие группы, в общие детские сады? Как это происходит обычно?
Ну, как правило, вот процесс лечения, он как раз до школы длится. То есть до школы мы либо решаем эту проблему, либо мы ребеночка уже выпускаем в школу, и далее он наблюдается в каких-то специализированных глазных отделениях, либо участкового окулиста, либо там в областном центре, в городском центре. Он дальше проходит лечение, также периодично, если это требуется, но уже он просто посещает консультации офтальмолога, уже как бы нет такого кого-то. Хотя есть дети с выраженным снижением остроты зрения, и есть специализированные школы, и даже школы-интернат для инвалидов по зрению тоже у нас есть в области, в городе.
Ну, по сути, так, я понимаю, что их там уже учат, так сказать, адаптироваться к тому состоянию, которое у них есть.
Весь, да, весь учебный процесс, он адаптирован, то есть там и увеличен шрифт, и какие-то тактильные методики, так же, как и в детских садах, кстати, по зрению, очень много развивающих методик, которые ориентированы именно на другие органы чувств, не только на зрение.
Еще такой вопрос. Вы сказали про то, что здоровый глаз, так сказать, да, исключается из процесса зрения, а это не повредит ему?
Вот.
Ну, то есть там самым вторым глазом.
Метод вот такого лечения, он введен в практику офтальмологическую с середины 19 века. До сих пор он не потерял своей актуальности, и мы видим, что нет. Если мы выписываем заклейку там на 2, 3, 4, 6 часов даже, иногда при косоглазии, это абсолютно не влияет на остроту зрения лучевидящего глаза.
Столько часов в день вы имеете в виду?
В день, да. То есть в день он носит в своем режиме. В следующий день, например, другой глаз заклеивается, если одинаковая острота зрения, сниженная, но одинаковая, то есть поочередная заклейка.
То есть
разные
схемы. Та самая доказательная медицина накопила уже достаточно большой опыт для того, чтобы понять, что это не вредит.
Да, это такой щадящий, абсолютно бюджетный метод лечения. Вся его сложность заключается в том, что это надо делать.
Ну да, регулярно.
Регулярно. И родителям иногда это просто сложно соблюдать.
Напомню, с нами сегодня Екатерина Михайловна Наумова, заведующая отделением охраны детского зрения номер 1 Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза. Мы прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда» и продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Я напомню, о здоровье детского зрения мы сегодня, взрослые люди, говорим на радио «Комсомольская правда». С нами сегодня Екатерина Михайловна Наумова, заведующая отделением охраны детского зрения номер 1, Екатеринбургский центр МНТК микрохирургии глаза. Ну и вот мы попросили, напомню, взрослых людей позадавать вопросы о детском зрении. И вопрос, который, как я понимаю, мы уже с вами немножко обсудили, но хотелось бы еще просто разок к этому вернуться. Итак.
Племяннику назначили носить заклейку на глаз. Зачем это?
Ну да, мы частично уже это рассказали, потому что уже поговорили о амблиопии, как раз то состояние, которое лечится с помощью заклеек. Давайте тогда как бы еще разочек проговорим, зачем и почему это важно. Да? Во-первых, этот метод лечения неинвазивный, скажем так, да, он такой доступный, легкий, и самое главное, что, например, аппаратное лечение в отделении охраны детского зрения, это курс 10 процедур, ну, 15 процедур, да, 15 дней из месяца или из полугодия. А заклейка делается ежедневно, и, соответственно, эффективность от ее применения, она гораздо выше зачастую, чем наши аппаратные методики. Если регулярно по тому режиму, который доктор прописал ее делать, то успех будет, ну, практически всегда гарантирован. То есть мы проговорили, что делается заклейка для того, чтобы повысить остроту зрения на хуже видящем глазу.
Причем надо отметить еще один важный момент. Ресурсами самого организма. Фактически,
абсолютно, да?
Да.
Потому что амблиопия – это как раз то состояние, когда снижение зрения имеет такой функциональный характер. И при, скажем так, нормализации условий оптических, которые будут позволять свету проникать внутрь глаза и глазу отправлять картинку вот эту в мозг, При выполнении при нормализации этих условий самостоятельно с помощью ресурсов ребенка его нервной системы будет улучшаться острота зрения и развиваться до тех норм, которые должны быть в данном возрасте.
Угу. Хорошо. То есть фактически делается это для, еще раз,
для лечения, подытожить,
для лечения определенных угу. состояний. Да? Следующий вопрос, который нам задали взрослые.
Может ли ребенок со сниженным зрением или косоглазием учиться в обычной школе?
Да, хороший вопрос. В последнее время мы все чаще говорим о инклюзивности.
Совершенно
да,
верно,
о том,
кстати.
Что...
Поясним просто в переводе на русский язык. Это когда дети с определенными отклонениями по здоровью...
Не только даже... дети, но и взрослые.
И взрослые,
да.
И даже группами инвалидности угу. учатся и в обычной школе, и работают в обычном коллективе и так далее.
Абсолютно
да.
верно, да. И вот я, как офтальмолог, очень этому рада, потому что я считаю, что то стремление и то общение, которое получает ребенок, находясь в социуме детей без патологии, оно само по себе стимулирует и лечит. Здесь, конечно, нужно обратить внимание на то, чтобы психологическая обстановка вокруг была, да, соответствующая, потому что некоторые дети просто, ну, не готовы воспринять определенную патологию. Мы к этому идем, мы растем, наше общество созревает, но самое главное, что законодательно существуют такие моменты, они прописаны, что дети с патологией глазной абсолютно спокойно могут посещать обычное образовательное учреждение. И решение о переходе в специализированное учебное заведение или там на домашнее обучение, оно принимается родителями.
А давайте поясним, почему это лучше все-таки? Я имею в виду, когда дети с какими-то со сниженным зрением учатся в обычной школе. Нету более крупного шрифта, например, да, или...
Да, но тут, конечно, нужно понимать, что mm-hmm. ребенок, он подготовлен, да, то есть, возможно, у него какие-то индивидуальные есть учебник с более крупным шрифтом, он сидит на том месте в классе, на котором надо, который ему
первая
требуется.
Парта, например,
первая
да.
парта или там средний ряд, например, если там косоглазие у него. Мы понимаем, что должен быть готов и педагогический состав, какие-то, возможно, материалы ему дать дополнительные, да, по его требованиям, по его необходимости. Это лучше, ну, мне кажется, это лучше во всех планах, в образовательном, в социализирующем, потому что сидеть дома и не общаться сейчас, особенно в ту пору, когда можно все сделать через телефон, это, конечно, легче, чем выйти в люди и общаться, но это не выход, поэтому если ребенок, в принципе, скажем так, тянет это образование, да, даже в плане того, что в ментальном он не отстает, он справляется, то, в принципе, можно так все вокруг организовать в зрительном компенсирующем плане, что он будет посещать школу и общаться, развиваться.
А правда ли, кстати, у меня возник вопрос, вот вы сказали немножко про профилактику косоглазия, правда ли, что в моей школе, во всяком случае, это происходило? Нас периодически пересаживали с места на место.
Угу.
Это действительно делается для профилактики определенных вот таких вещей?
Это очень хорошо, когда это соблюдается, потому что сейчас очень любят в начале учебного года родители принести справки от офтальмолога, рассадить на первые парты детей в очках, и остальные дети просто весь учебный год сидят там на четвертых-пятых партах на одном и том же месте весь учебный год. Пересаживать нужно обязательно. Это делается даже не только для того, чтобы профилактировать зрительные заболевания, но и для того, чтобы у детей не нарушалась осанка, потому что, например, сидя на одном каком-то боковом месте, дети зачастую там поворачиваются к доске так, что просто у них искривляется осанка. Ну, за этим вообще, в принципе, вот за этими всеми моментами, конечно, очень надо хорошо следить. И все это может привести к каким-то проблемам. И поэтому, когда пересаживают детей, не то чтобы даже для профилактики косоглазия, скажем mm-hmm. так, для того, чтобы, в принципе, было более физиологично, чтобы они все время были в разных зрительных условиях, справа, слева, посередине,
глаза были
дальше.
В тонусе, да, другими словами?
Да.
Ну, можно и так сказать.
Чтобы
да.
у кого-то появился шанс быть то поближе, то подальше.
Mm-hmm. Mm-hmm. То есть mm-hmm. из-за этого, да? Хорошо, еще один вопрос, который мы тоже, в принципе, уже немножко затрагивали, но тем не менее. Звучит он так.
Моя бабушка категорически против очков, все время снимает их с ребенка. Говорит, глаза должны работать сами. Это действительно так?
Да, мы очень любим бабушек.
Да, очень.
Но очень часто с ними бывает против их аргументов иногда очень сложно свои выстроить, особенно когда бабушка начинает давить своим жизненным опытом и тем, что вот а соседу очки отменили, а тому-то и прочее. Значит, здесь есть четкие моменты. Если офтальмолог выписал очки и прописал их в режиме для постоянного ношения, соответственно, они должны быть на глазах на весь период бодрствования ребенка. И никаких поупражняться или отдохнуть глазам здесь быть не может. Если такие моменты будут, офтальмолог это проговорит, и он скажет, вам очки нужны только для близи, например, для выполнения уроков, или только для дали, в кино, в телевизор посмотреть. Все. Других вариантов нет. Все, что касается каких-то жизненных историй, это надо все обсуждать. Я обычно говорю, хорошо, принесите мне медицинскую карту вот этого ребенка, я посмотрю и вам отвечу на вопросы. Да? Когда начинают сравнивать, а вот тому назначили очки, а тому вот можно снимать, тому про... То есть нужно всегда смотреть.
Но опять же, еще раз нужно подчеркнуть, что да, такие ситуации бывают, когда ребенку не нужно постоянно ношение очков.
Определенно, конечно.
Да? Но идти против, так сказать, рекомендаций офтальмолога и окулиста не стоит, конечно.
Не стоит.
Же, да? Хорошо. Давайте еще поясним, может быть, вернемся к тому, с чего мы начинали. Итак, есть ли какой-то... Давайте, может быть, такой, знаете, дорожную карту на весь детский возраст, да, на все детские возраста. Итак, первый контакт ребенка с офтальмологом происходит в месяц, в месячном возрасте.
Да, да? Я еще здесь обговорюсь, что иногда, когда ребенка выписывают домой не из роддома, то есть если в роддоме что-то там насторожило докторов, его переводят в больницу детскую. И вот тогда первый контакт происходит именно там. То есть там в плане обследования, кроме других специалистов, смотрит тоже окулист. Он приходит непосредственно вот в это. То есть не в роддом, а именно вот если ребенка перевели в натальный центр, это называется. Вот, соответственно, если все хорошо у ребенка, первый визит в месяц. Затем,
происходит. Потом,
да,
в полгода.
В 6 месяцев. Да, недавно вернули этот визит. Какое-то время его исключали из графика. Сейчас его очень, к нашей радости, вернули.
С какой регулярностью вообще имеет смысл показываться офтальмологу, если, ну, особых каких-то предпосылок нет, если там родитель не видит ленивого глаза, косоглазия, там, того, что ребенок прищуривается как-то?
Да, вот, как если часто? Вот эти графики месяц, 6 месяцев, год, 3 года, 7 лет и далее уже ежегодно, если они соблюдаются и ничего не беспокоит, и в семье нет вот какой-то явной такой патологии, то их будет достаточно. Но мы все равно рекомендуем дружить с офтальмологами, и даже если сильно ничего не настораживает, раз в год, вот в этом периоде с года до двух, с трех до семи, тоже очень важный период. Кажется, что вроде ничего не беспокоит, а что-то может появиться. Раз в год.
Зрительная гимнастика обязательно.
Зрительная гимнастика актуальна сейчас для всех, для взрослых, для маленьких, потому что вся наша зрительная работа сейчас вот вы сидите с телефоном в руках,
я
да,
время
перед
засекаю,
монитором.
Да, конечно.
Все, мы, вся наша зрительная нагрузка это 40-60 сантиметров. Наш глаз анатомически, физиологически, он не предрасположен для такой длительной нагрузки вблизи. Поэтому просто надо себя заставлять взрослым и подросткам особенно. Вот прямо каждый там полчаса отвлекаться, смотреть вдаль, делать гимнастику. Это очень важно.
Способы, в принципе, есть, по-моему, даже в самой школе да, их рассказывают, да. Можно найти сейчас в интернете. Еще один важный момент. Все, что мы делаем там, условно говоря, с ребенком, имеется в виду надеть очки или вот та самая заклейка, в игровой форме стараться делать, да?
Ну да, не заигрываться, конечно.
Конечно, конечно.
Каждый родитель знает своего ребенка. Есть дети очень серьезные, которым не надо эти все вот какие-то такие игрушки. То есть родитель видит, он знает ребенка, он должен, его родительская обязанность найти подход именно к своему ребенку. Где-то через игру, где-то через мотивацию, где-то, может быть, там еще как-то заинтересовать спортом, поездками, какими-то походами куда-то. Но максимально постараться выполнить рекомендации доктора, потому что есть ряд таких случаев печальных, когда доктор все объяснил, родитель вроде бы все понял, мы расстались на полгода, встречаемся на следующем визите, и родитель говорит, вы знаете, у нас не получилось, мы не стали это делать. И вот 5 месяцев они это не делали, и получается, что ну вот мы начинаем все заново, или ситуация изменилась и ухудшилась,
упустили.
И упустили
да,
время.
К сожалению.
То есть если что-то не получается, пробовать другой способ, общаться с другими родителями, спросить, что, как это можно сделать.
Такая еще небольшая, свернем в сторону. А все понимают, ну дети все-таки подвижны, да, многие из них занимаются спортом уже. И много ли вообще состояние таких болезней, при которых это не рекомендуется делать?
Ограничения по спорту и зрение.
Да, да.
Есть такие состояния, но, опять же, надо рассматривать индивидуально, и, в принципе, сейчас ну, такой широкий выбор физических различных нагрузок, что я думаю, что при любой патологии можно что-то подобрать. Mm-hmm. Все равно какой-то вид спорта он подойдет. Но, конечно, есть состояние, когда нельзя контактные виды спорта, там ну, бои, да, такие да. там бокс, прочее, есть, когда нельзя там поднимать тяжесть, есть, когда кувыркаться нельзя. Но опять же, если ребенок вот он с патологией зрения в очках, но активный и спортивный, всегда можно что-то придумать и найти. Главное – захотеть.
Слушайте, спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня заведующая отделением охраны детского зрения номер один Екатерина Михайловна Наумова, отделение охраны детского зрения Екатеринбургского центра МТК микрохирургии глаза. Я бы хотел еще напомнить, что вообще-то два отделения в Екатеринбурге существует. Это на Серафиме Дерябиной 30Б и Мичурина 132. И телефон, по которому вы можете записаться на консультацию, 231-400. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Меня зовут Павел Филиппов, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».